Почему-то печально лицо Авраама с утра, почему-то морщинка легла меж густыми бровями. Ночь провел на дворе, пренебрегши уютом шатра, и тревожно шумел над ним дуб на рассвете ветвями. Все в дорогу собрал, погрузил на осленка дрова, разбудил, молча гладя рукой Исаака, мать велел не будить. Но седая его голова как-то странно тряслась. Неужели он плакал? Может быть, иногда и мужчина роняет слезу, если горе его велико, если скорбь его невыразима. Бог велел Аврааму заклать не овцу, не козу, а родного, единого Сарой рожденного сына. Шли 3 дня по пустыне. Угрюмо молчал Авраам, и доверчиво шел Исаак за отцом и осленком. И под вечер вдали показалась гора Мориа, где Господь повелел заколоть Аврааму ребенка. У подножья горы, где пустыню источник прорыл, был оставлен осел под присмотром 2 отроков верных. И понес Исаак сам дрова на вершину горы, по уступам взбираясь наверх с грациозностью серны. Терла вязанка дров, непривычное к ноше плечо, и сверлили мозги надоедливо мысли о многом. Нож несет Авраам, а в руках от огня горячо. Где же Агнец, отец? Агнец, сын, предусмотрится Богом. До последнего мига не дрогнула вера отца, до последнего мига не дрогнуло сердце у сына, дал связать себе молча и лег на дрова, как овца. И смотрел Исаак, как сверкнул над ним ножик недлинный. Но в момент роковой чей-то голос с небес прозвучал: «Авраам! Авраам! Вижу, Господа, ты устрашился! Исаака не тронь! Опусти твой кинжал! Жертва есть! Видишь, овен рогами в кустах зацепился!» Снова бледен рассвет, снова путь по пустыне далек, только сердце отца облегченно, уверенно бьется. Старый дуб у шатра, над колодцем с веревкой валек, чья-то тень незаметно мелькнула от сруба колодца. Это Сара бежала навстречу своим матерям. Нет нужды говорить о мужьях и о детях. Знало сердце ее, что нелегкое выпало им. Знало сердце ее, что вернутся вдвоем на рассвете. И Иегова Ире, так назвал место то Авраам. Он поверил, и вера его победила. Это Сара бежала навстречу пришельцам с горы Мориа и упала в объятия родные без силы. Аминь.
Прекрасно знаю. моя, что будет телом к древу пригвождён для счастья мира.
Путь к Богу. Бог и человек, творец и творение. Какие должны быть взаимоотношения между нами? Откуда мы? Для чего живем? Куда идем? Эти вопросы и многие другие рано или поздно должны стать перед здравомыслящим человеком. Тот, кто пытается заглушить свой разум и совесть, и уйти от этих вопросов и вытекающих из них проблем, подобен малому ребенку, который в момент опасности крепко зажмуривает глаза и думает, что становится невидимым. К сожалению, есть люди, которые в зрелом возрасте духовно остаются детьми. Некоторые христиане думают, что они нашли Бога, но Иисус Христос сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». У каждого свой неповторимый путь к Богу. У одних людей он длиннее, у других короче. Одни приходят к Богу в пору цветущей юности, другие в зрелом возрасте или в старости. Есть люди, которые уходят из земной жизни в преклонном возрасте, так и не познав Творца. Не передать словами ту глубину горечи, страха и бездну отчаяния, которые они испытывают в последние мгновения своей жизни. Я хочу кратко рассказать о своем пути к Богу. Может быть, мой бесхитростный рассказ поможет людям, ищущим Создателя, сократить свой путь к Нему или даже прийти к Христу сегодня. Если это произойдет, то я буду счастлив, что сумел поделиться радостью спасения с ближним. Еще в детстве я пытался понять, почему в окружающем мире столько зла, почему люди так жестоки, равнодушны к чужому горю, исполнены лжи и обмана, откуда в человеческой жизни столько слез, болезней, скорбей, а радости бывают так редки, несовершенный и кратковременный. Красота природы поражала мое детское воображение своим неповторимым великолепием. Я старался уединяться от шумных компаний, в которых царили жестокие нравы. Любил подолгу сидеть на берегу маленькой речки, среди причудливого нагромождения камней, слушать успокаивающее журчание воды, наблюдать за стаями рыбок. Любил уезжать на велосипеде за город в поля, и любовался бескрайними зелеными просторами, вытканными узорами скромных полевых цветов. Было приятно лежать на мягкой траве, широко раскинув руки и ноги, отрешенно смотреть на нежно-голубой купол неба с легкими, будто из ваты, облаками, и слушать стрекотание кузнечиков и щебет птиц. Светлой грустью наполняло сердце от созерцания сказочной красоты осеннего парка. Я пытался понять, почему в природе царит такая неповторимая красота и гармония? Все подчинено какому-то высшему разуму, а в человеческом обществе все противоречит этому разуму. В школе на уроке литературы нам торжественно преподносили слова знаменитого писателя-классика Максима Горького. «Человек — это звучит гордо». Но я не мог понять, чем же могут гордиться окружающие меня люди, которые злословят друг друга, завидуют друг другу, выдают неприкрытую ложь за правду и сжигают жизнь в суетных делах. Мне говорили, что человек ко всему привыкает, но привыкнуть к несправедливости и злу я не смог. Люди, которые с легкостью раздавали обещания, лгали и поясничали, почему-то нравились окружающим. Те же, кто говорил правду, наталкивались на стену непонимания, отчуждения и были ненавидимы. Товарищи с усмешкой говорили мне: «Будь проще, и люди потянутся к тебе. Не говори о серьезном с женщинами, и будешь нравиться им». Когда я поступал подобным образом, то остро чувствовал угрызение совести. Чувство одиночества мучительно для человека. Тянет в общество себе подобных. Душа жаждет настоящего общения, искренности, любви. А вместо этого дешевые анекдоты, насмешки, глумление друг над другом и разговоры ни о чем. Каждый играет какую-то роль, часто фальшиво, боится высказать вслух сокровенные мысли и желания, чтобы не быть осмеянным. Но при этом все хотят быть счастливыми. Мозг пытался решить непосильную для него в то время задачу. Что представляет из себя настоящее счастье? И кто может им обладать? Окружающие люди всегда стремились накопить богатство под девизом «Все средства к достижению цели хороши». Богатство давало его обладателю положение в обществе, выгодные связи, сытость, комфорт. О таких людях говорили: «Он счастливый человек». Говорили с неприкрытой завистью. Проходило время, и пышущий здоровьем и самодовольством человек начинал болеть, чахнуть, отходил от дел. Друзья теряли к нему интерес, родственники, как оказывалось, его не любили, а непутевые дети проматывали скопленные с таким трудом состояния. Вариантов потери такого счастья каждый знает бесчисленное множество. Напрашивался вопрос: ведь если сытое и благополучное счастье доступно одним, но недоступно другим, то это не настоящее счастье? Настоящим счастьем должно быть нечто такое, чем может обладать каждый человек, независимо от его возраста, состояния здоровья, национальности, социального положения, и что никто не сможет отнять. Это счастье несовместимо с бесконечным чувством одиночества и покинутости, которое испытывает, наверное, каждый человек даже в обществе. Люди всегда пытались избавиться от этих гнетущих чувств, но какими методами? Пьянство и разврат. В зависимости от возраста и возможности человека, пьянство и разврат были примитивнее или изысканнее, но суть оставалась та же. Это давало возможность найти кратковременное забвение и уход от проблем, но не решало сами проблемы. С недоумением и горечью приходилось видеть, как умные, интересные, даже талантливые люди, предаваясь подобным утехам, теряли здоровье, разум и морально опускались. И меня не минула сия чаша. Как-то прочитал стихи восточного поэта Омара Хайяма. В то время они показались мне необыкновенно мудрыми. «Не молящимся грешником надобно быть, веселящимся грешником надобно быть, так как жизнь драгоценная кончится скоро, шутником и насмешником надобно быть». Я над книгой жизни упрямо гадал. Вдруг сердечную болью мудрец мне сказал: «Нет прекраснее блаженства забыться в объятиях лунноликой красы, чьи уста словно лал». Эти глубоко порочные по своей сути стихи, словно сладкий яд, помутили мой разум и бросили в омут мирских наслаждений. Причина, конечно, не в стихах, а в авторитете их автора. А нам ведь было свойственно творить кумиров. Это было как бы оправданием. Да и без этих стихов тянуло на грешные приключения. После короткого тяжелого забвения вместе с головной болью и внутренним опустошением неизменно вставал вопрос: как жить дальше? Что же делать? Многочисленные попытки самоусовершенствования, которые представляли чтение умных книг и занятия спортом, не смогли заглушить тяги греховным наслаждением. Многочисленные «почему» оставались без ответа. Ложные цели, которые предлагались тоталитарным обществом, не вызывали желания браться за их осуществление. Была решительная попытка обрести счастье и смысл жизни в создании счастливой семьи. Первая попытка окончилась жестоким поражением и тяжелейшим ударом по психике. Но я нашел в себе силы возродиться и окрепнуть. Я был убежден, что причины моих неудач в недостаточном знании жизни, человеческой психологии и в неправильном выборе. Я направил все силы ума и души на создание собственного универсального эликсира счастья. Почувствовав себя достаточно мудрым, я решил создать счастливую семью во второй раз. Но, как записано в Священном Писании, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Обстоятельства сложились так, что близкие друзья отдалились от меня. Один уехал навсегда, другие окунулись с головой в решение сложных житейских проблем. Твердое положение на работе, которой отдал 8 лучших лет жизни, стало очень зыбким. Росло непонимание и отчуждение среди родных и близких. Будущее уже не рисовало ярких перспектив. Во всех своих исканиях я дошел до предела и зашел в тупик, из которого, как казалось, не было выхода. Не могу сказать, что до этого критического момента в моей жизни я не слышал о Боге. Начинал читать Библию с Ветхого Завета, разную духовную литературу, не сомневался в существовании Бога, в истинах Священного Писания. Но чтение Библии быстро утомляло. Язык казался непонятным и скучным. С одной стороны, я занимался умственным познанием Бога, а с другой вел прежнюю греховную жизнь, не имея сил расстаться с укоренившимися привычками. Еще не так давно официальная советская идеология изображала верующих людьми темными, забитыми, одурманенными, носителями зла и предрассудков. Но если официальная православная церковь, руководимая идеологическим отделом ЦК КПСС, пользовалась какими-то правами, то евангельских христиан-баптистов считали мрачными сектантами-душегубами, которые якобы приносят в жертву детей. Слово «баптист» стало в обществе как бы нарицательным, и им даже пугали людей. Долгие десятилетия эта чудовищная ложь отравляло сознание советских людей, и многим идеологическая обработка сильно повредила разум. Когда мой отец, около 30 лет принадлежавший коммунистической партии, попал со вторым инфарктом в больницу, никто из бывших соратников по партии и сотрудников не навестил его. Состояние отца было критическим, к тому же он окончательно упал духом и даже не надеялся выжить. Мои попытки поднять ему настроение и вселить веру в исцеление не принесли успеха. В очередной раз, навестив отца вечером после работы, я застал его веселым, улыбающимся и даже просветленным. Оказалось, что незадолго до моего прихода у него побывала соседка, молодая баптистка 19 лет. О чем она говорила с отцом, я не знал, но эффект от Слова Божия оказался поразительным. Эта девушка плохо знала моего отца, но, повинуясь какому-то зову, непонятному для меня в то время, она выполнила свой христианский долг. И эта бескорыстная любовь тронула и исцелила разбитое сердце пожилого и измученного безрадостной жизнью человека. Я пришел в семью юной баптистки, чтобы поблагодарить за этот благородный поступок. Завязались дружеские отношения с ее матерью, тоже верующей. Мне давали читать духовную литературу, беседовали о Боге. Но когда через месяц я, не найдя в себе сил обратиться к Богу, вернулся к прежней жизни, в мой адрес посыпались унизительные упреки. Это надолго оттолкнуло меня от баптистов. Но Слово Божье пробило ко мне дорогу через сотрудницу по работе. Ее богатый, более чем 30-летний опыт христианской жизни позволял ей с терпением отвечать на мои многочисленные вопросы, с участием относиться к моим проблемам. Однажды она пригласила меня на водное крещение. Это было в августе 1990 года. Праздник был грандиозным. и произвел на меня неизгладимое впечатление. В тот момент мне и в голову не приходило, что через год на этом же месте и я заключу завет с Господом через водное крещение. Но путь к этому заветному дню предстоял еще длинный.
Послал тебе,
говори
о том и
пой.